Николай Щекотилов. Меч-кладенец. За окружающим замок Горыныча забором вулкана не обнаружилось. Сова и жар-птица убедились в этом раньше, чем по звонку открылись ворота, и во владение змея проникли пешие посетители. Горыныч мог бы и обрадоваться редким гостям, если б не мучивший его третий день подряд проблемы с желудком. Казалось, в этом нет ничего необычного. При его чрезмерном увлечении вредной для здоровья пищи змею иногда приходилось терпеть побочные эффекты.
«Что-то ты, змеюшка, сегодня плохо выглядишь. Не заболел ли?»
— посочувствовала баба-яга, заметив признаки нездоровья на всех трех физиономиях хозяина замка.
«Да вот, проглотил что-то не то», — пожаловался Горыныч. «Что ж ты мне не позвонил? Я б тебе твой любимый отвар для живота приготовила»,
— упрекнула страдальца старуха.
«Позвонил бы, да только знаю, что зелье твое не поможет. Без хирургического вмешательства не обойтись».
«И что у тебя за страсти в головах? Ты же не доктор».
«Да был у меня точь-в-точь такой же случай. Летел на большой скорости, торопился, не помню куда. От изнеможения рты пораскрывал и проглотил на лету железную птицу. Чую, опять та же история. Какой уж день терплю, а на операцию никак не решусь».
Произнеся столь длинную речь, Горыныч, чтобы никого из гостей ненароком не обжечь, обратил головы к небу и всеми тремя разом изрыгнул накопившееся пламя.
«И сколько же дней, говоришь, твоя напасть длится?»
Насторожилась туча. Сова сидела на огромной люстре и едва увернулась от огненной струи.
«Да третий день маю, сил нет!»
В очередной раз уловив направление мысли своей подельницы, граф опередил сову со следующим вопросом.
«А летел ты на этот раз не над чистым ли полем?»
«Над тем полем, где голова?» — уточнила туча.
«Над ним и летел. А как вы догадались?»
Тут уж не только сыщики, но и жар-птица, и старуха-яга сообразили, что могло произойти. Даже тугодум Кощей понял, о чем идет речь. «Великан!» Обернувшись птицей, угодил в разинутый рот змея, а в животе чудища, чтобы не сгореть, перевоплотился в бессмертного. Если все было так, понятно, отчего их стало двое.
«Успокойся, не нужно тебе к хирургу. Залетную птицу из тебя Кощей достанет. Ему твоя баня в животе, что для меня позагорать на солнышке», — распорядилась старуха. «Открывай рот!»
Идея бабы-яги не понравилась ни одной из голов Горыныча. Пришлось привередницам тянуть на спичках. Какая из них будет служить калиткой для не слишком опрятного старика? Из утробы Горыныча Кощей извлек не двойника, а лишь бронзовую копию собственной персоны. Точно такая же статуя красовалась у него в прихожей. Бронзовый истукан грохнулся на пол
и тут же обернулся любимым персонажем великана — котом в сапогах.
«Было два Кощея, а теперь два кота. Перебор!»
— отметила для себя жар-птица. Великан ужасно любопытен. Состоявшийся в избушке на курьих ножках разговор о загадочной голове он действительно подслушал. И любителю всевозможных приколов захотелось не только взглянуть на меч-кладенец, который, по слухам, охраняла голова, но и использовать его для очередной забавы. Разглядеть голову в чистом поле с помощью зрительной трубы непросто. И все же возможно. Размером-то она даже для великана не так уж мала. А дальше произошло то, что нам с вами отчасти уже известно. Всего лишь за 2 часа великан добрался до головы 7-мильными шагами и переставил ее в точности так, как она сама об этом событии рассказывала. Переместив голову, великан наклонился и поднял меч. Поднял 2 пальцами, будто это вовсе и не грозное оружие, а булавка для волос какой-нибудь крошечной феи. Найденная игрушка ему понравилась. И чтобы с нею развлечься, великан превратил себя в подходящего для такого случая богатыря Алешу Поповича, тоже охотливого до приключений. Помахав мечом, находка пришлась как раз по руке. Алеша великан решил: пеший богатырь несерьезно, надо добыть коня. Обернувшись Иваном-дураком, он выкрикнул известные слова:
«Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!»
«Молодец! Ничего не перепутал!» — похвалил себя Иван, когда земля задрожала под копытами могучего коня. И примчавшийся на зов Сивка-бурка встал перед ним, словно вкопанный. В словах-то великан не ошибся. А вот дальше все пошло не так, как надо. Вместо того, чтобы пролезать через конское ушко и становиться Иван-царевичем, Иван-дурак вновь превратился в Алешу Поповича и с разбегу запрыгнул на не по росту огромного коня. Нарушение правил Сивки-бурки не понравилось. И чтобы сбросить седока, сказочный конь 3 раза взвился на огромную высоту, на которую ни один другой скакун не способен. Хоть и ловок Алешка, да на 3-й раз не удержался. Вылетел из седла в самой верхней точке полета, а в том месте и в то время так не кстати оказался Горыныч с разинутыми ртами. Летающий гигант даже не заметил кувыркающегося в воздухе богатыря. Только одна из его голов почувствовала легкий щелчок по зубам и прокатившуюся вдоль пищеварительного тракта волну. В утробе змея Горыныча и впрямь как в глубине вулкана жар невыносимый. Первая мысль Алеши Великана — обернуться самим Кощеем. Да вовремя сообразил, облик-то обликом, а магической бессмертной силы не возникнет, надо превращаться во что-то тугоплавкое. Тут и вспомнилась бронзовая статуя тщеславного царя без царства. История, рассказанная великаном всем, кроме самого ее героя, показалась забавной. Больше других веселился избавившийся от недуга Горыныч. Не было слышно только громового хохота Кощея Бессмертного. Первым обратил внимание на исчезновение Кощея кот. Кощей сбежал. Не иначе отправился на поиски меча. Кладенец ведь там до сих пор лежит, в чистом поле.
«Точно! И клубок с ним!»
— подтвердила догадку сова.
«Батюшки, он и мою тарелку умыкнул!» — спохватилась Баба-Яга.
Старик, которого Баба-Яга считала бестолковым, оказался не таким уж глупым. «Попробуй его теперь перехвати без видеослежки».
«Ничего, не так все плохо», —
разрядила обстановку тучу.
«На своих двоих ему добираться до чистого поля не один месяц. За это время мы успеем и меч отыскать, и засаду для вора устроить».
«Найти утерянное оружие в бесконечном поле не проще, чем обнаружить иголку в стогу». Сова рассчитывала на способности великана, но и он был бессилен. Стоило великану обернуться самим собой, чистое поле для него становилось всего лишь большой поляной. Тем не менее, на этой поляне великан не мог разглядеть не то что богатырского меча, а даже валуна размером с бегемота. С высоты великанского роста он выглядел песчинкой. А в невеликанском облике у него не оставалось никаких преимуществ перед той же совой или котом. Однако сыщики проявили смекалку. В кладовке Бабы-Яги они отыскали волшебную палочку, способную увеличивать предметы. С ее помощью кот и сова вырастили для великана гигантскую лупу и такой же огромный магнит. Трое суток великан ползал по полю с магнитом и лупой. Локтями и коленками наделал всюду оврагов, но меча кладенца так и не нашел.
«Возможно, мы недооценили старика», — предположила туча. «Мог же он раздобыть что-то такое, очень быстро летающее, и нас опередить?»
«Не думаю», — засомневался кот. «Самому Кощею кладенца не отыскать. Нам же не удалось. К мечу может привести клубок. Для того он его и украл. Клубок, конечно, прыткий, да не настолько, чтобы домчаться раньше нас».
И все же сыщикам ничего не оставалось, как покинуть чистое поле ни с чем, установить видеонаблюдение в жилище Кощея и ждать, когда он там объявится. Только спустя неделю, когда Баба-Яга уже в седьмой раз пообещала превратить своих верных слуг в лягушек, если они не придумают способ вернуть ей тарелку, тучу озарило.
«Допустим, Кощею повезло, и он завладел мечом. Стал ли этот скупердяй и дальше тратиться на воздушный транспорт?»
«Вряд ли», — согласился граф.
«Значит, надо договариваться с Лешим. Его владений никак не миновать. А Лешаку выследить вора у себя в лесу — отличное развлечение».
Леший, как обычно, сидел в излюбленном месте, в тени покореженной молнией березы на трухлявом пеньке, и от скуки пугал муравьишек. Маленьким лесным жителям приходилось закупоривать все входы в муравейник при каждом его вздохе, изображавшем звуки надвигающегося дождя. Кот и сова приблизились настолько осторожно, что леший, сам мастер подкрадываться, заметил гостей в самый последний момент. Впрочем, он в этот день не особо и следил за обстановкой, позволил себе расслабиться. При упоминании Кощея Леший оживился. «Как же! Помню! Еще с неделю назад они с волшебным клубком пытались мимо меня проскочить. По всему, видно, торопились, но я их одолел, запутал обоих. До сих пор по моим чещебам блуждают».
«До сих пор? Не может быть!» — усомнился в его утверждении граф.
«Если я сказал, из леса не выходили, значит, не выходили. Мне ли не знать, кто вошел, а кто вышел? Если я вам в своем лесу позволяю со мной шутить, то только из уважения к вашей хозяйке. Не будь вы ее слуги, давно бы уже в болоте сгинули!» Рассердился леший, задетый недоверием к его способностям. Загадки возникали одна за другой. Кощея, как выяснилось, леший запутал. Но от вопроса «Где бессмертный сейчас?» уклонился, мол, его это не интересует. В такое равнодушие помощники Бабы-Яги, конечно же, не поверили. И с тем же вопросом к своему приятелю явилась она сама. Ей он признался, что отвлекся на перебранку с болотной кикиморой и на время упустил Кощея из виду.
«Но из моего леса ваш ходячий скелет стопудово не выбрался», — клялся леший. «Чтоб я сгинул в собственном болоте, если это не так!»